Какое-то мгновение Эск собиралась с духом, разглядывая пейзаж, и, наконец, спросила.
— Слушай, а женщина может стать, ну, в общем, волшебником?
Саймон удивленно уставился на нее. Она ответила ему вызывающим взглядом. Его горло напряглось. Он отчаянно пытался найти предложение, которое не начиналось бы с буквы «С», но в конце концов был вынужден пойти на уступку.
— Любопытная идея, — сказал он,
а затем, еще немного подумав, залился смехом и смеялся до тех пор, пока выражение лица Эск не предупредило его, что ему лучше замолчать.
— Вообще, это довольно забавно,
— добавил он, но веселость его быстро поблекла и сменилась озадаченностью.
— Раньше я никогда не думал об этом всерьез.
— Ну так что? Может?
Голосом Эск можно было бриться.
— Разумеется, нет. Это самоочевидно, дитя. Саймон, возвращайся к своим занятиям.
Тритл отвел в сторону занавеску, закрывающую заднюю часть фургона, и выбрался на козлы. На лице Саймона мелькнуло привычное выражение легкой паники. Передавая Тритлу вожжи, он бросил на Эск умоляющий взгляд, но она как будто ничего не заметила.
— А почему? Что здесь такого самоочевидного?
Тритл повернулся и осмотрел ее с головы до ног. Раньше он не замечал девочку. Она была для него всего лишь еще одной фигуркой среди лагерных костров. Тритл был вице-канцлером незримого университета, и он привык к призрачным, суетящимся фигуркам, выполняющим необходимую, но несущественную работу, типа накрывания на стол и вытирания пыли в комнатах. Он был глуп. Глуп настолько, насколько могут быть глупы очень умные люди. Кроме того, Тритл обладал всем тактом горной лавины и был эгоцентричным, как смерч, поэтому ему никогда не пришло бы в голову, что дети могут оказаться достаточно важными персонами, чтобы их стоило заметить. От длинных белых волос до загнутых на концах туфель Тритл был чистейшей воды волшебником. Соответствующие положению густые лохматые брови, расшитые блестками мантия и патриаршья борода, которую слегка портили желтые пятна от никотина. Волшебники придерживаются обета безбрачия, но тем не менее любят выкурить хорошую сигару.
— Вырастешь, поймешь, — сказал он. — Но это очень занятная идея, милая игра слов. Женщина-волшебник. С таким же успехом можно выдумать мужчину-ведьму.
— Чернокнижника,
— вставила Эск.
— Извини, не понял.
— Матушка говорит, что мужчины не могут быть ведьмами, — пояснила Эск. А еще она говорит, что волшебники получаются именно из мужчин, которые пытались стать ведьмами.
— Она, похоже, очень умная женщина, — отозвался Тритл.
— Она говорит, что женщинам следует делать то, что у них хорошо получается, — продолжала Эск.
— Очень разумно с ее стороны.
— И говорит, что из женщин вышли бы мужчины куда лучше, чем мы имеем сейчас.
Тритл расхохотался.
— Она ведьма, —
заявила Эск, а про себя добавила.
— Ну и что ты об этом думаешь, господин умник?
— Моя дорогая юная дама, мне что, полагается быть шокированным? Так уж вышло, что я отношусь к ведьмам с величайшим уважением.
Эск нахмурилась. Он должен был повести себя совсем по-другому.
— Правда?
— Да, конечно. По счастливой случайности я верю, что ведьмовство для женщины — прекрасная карьера, весьма благородное призвание.
Ты действительно в это веришь? Оно и в самом деле благородное?
О, да! Очень полезное в сельской местности, особенно для людей, которые... у которых будут дети. Однако ведьмы не волшебники. Ведьмовство — это способ, которым природа обеспечивает женщинам доступ к потокам магических сил. Но ты должна помнить, что это не есть высокая магия.
Понятно. Не есть? «Высокая магия», — мрачно отозвалась Эск.
«Точно. Ведьмовство прекрасно подходит для того, чтобы помогать людям преодолевать тяготы жизни. Но...»
«Видимо, на самом деле у женщин просто мозгов не хватает для профессии волшебника», — заявила Эск. «Наверное, все упирается именно в это».
«Я отношусь к женщинам не иначе, как с величайшим уважением», — заверил Тритл, который не заметил надрыва в голосе Эск. Они не знают себе равных, когда...
Дело касается детей?
Ну, это да.
— великодушно согласился волшебник.
— Но временами они слегка неуравновешены. Слишком возбудимы, видишь ли, высокая магия требует ясной мысли. А таланты женщин лежат в другом направлении. Их мозг имеет тенденцию перегреваться. Мне жаль это говорить, но к карьере волшебника ведет только одна дверь. А именно главные ворота незримого университета. И через них еще не проходила ни одна женщина.
— Скажи, — попросила Эск, — а что может эта высокая магия?
Тритл улыбнулся ей.
— Высокая магия, дитя мое, может дать нам все, что мы захотим.
Он одарил ее доброжелательной улыбкой.
— Как тебя зовут, дитя?
— Скарина.
— А зачем ты едешь в Ангкор-Порк, моя милая?
— Думала попытать счастье, — пробормотала Эск. — Но сейчас мне начинает казаться, что девочкам искать там нечего. Ты уверен, что волшебники дают людям все, что нужно?
— Разумеется. Для этого и существует высокая магия.
— Понятно.
Караван двигался лишь чуть быстрее обыкновенного пешехода. Эск соскочила с фургона, вытащила посох из его временного укрытия среди сваленных у одного из бортов мешков и бросилась бежать вдоль вереницы животных и повозок. Сквозь слезы она мельком заметила Саймона, который, держа в руках открытую книгу, выглядывал из-за полога, закрывающего заднюю часть фургона. Он озадаченно улыбнулся ей и хотел было что-то сказать, но она, пробежав мимо, свернула с дороги. Продравшись сквозь царапающие ноги низкорослые кусты утесника, она торопливо вскарабкалась по глинистому склону и вырвалась на простор плато, окаймленного оранжевыми скалами. Она остановилась только тогда, когда совершенно потеряла представление о том, где находится. Однако ее ярость все еще пылала ярким огнем. Ей и раньше случалось злиться. Обычно ее гнев был похож на алое пламя, которое вспыхивает в только что разожженном горне. Но этот гнев был другим. Его подпитывали мехи, и он превратился в узенькую голубовато-белую струйку, которой можно резать железо. Эск вся горела. Она должна была что-то предпринять или взорваться. Почему, слыша, как матушка разглагольствует о ведьмах, она тосковала по разящей магии волшебников? Но каждый раз, когда раздавался пронзительный голос Тритла, она готова была насмерть стоять за ведьмовство. Она станет ведьмой-волшебником или никем вообще. Чем больше ей в этом препятствует, тем сильнее она хочет добиться своей цели. Она будет и ведьмой, и волшебником, и тогда она им покажет. Эск уселась под низким раскидистым кустом можжевельника, растущим у подножия обрывистого утеса. В ее голове роились планы и бурлил гнев. Она слышала, как захлопываются двери, которые она только-только начала открывать. Тритл был прав, ее не пустят в университет. Одного посоха недостаточно, чтобы стать волшебником, нужно еще учиться. А ее никто учить не собирается. Полуденное солнце отражалось от поверхности утеса и пригревало землю, а в воздухе вокруг Эск разливался запах пчел и джина. Она откинулась на спину, глядя сквозь листья на почти пурпурный купол неба, и незаметно задремала. Один из побочных эффектов использования магии состоит в том, что человек начинает видеть очень живые и тревожные сны. Этому есть причина. Но одной мысли о ней достаточно, чтобы вызвать у волшебника жуткие кошмары. Дело в том, что сознание волшебника способно придавать мыслям форму. Ведьмы обычно работают с тем, что реально существует в природе. Но волшебник, если он достаточно хорош, как волшебник, может облечь свое воображение плотью. В этом не было бы ничего страшного. Кабы не тот факт, что маленький кружок света, вольно именуемый вселенной пространства и времени, дрейфует в гораздо более неприятном и непредсказуемом веществе. За хлипкими частоколами нормальности бормочут и кружатся странные твари. В глубоких расщелинах на краю времени раздаются наводящие жуть уханье и завывания. Там встречаются создания настолько ужасные, что их боится даже сама тьма. Большинство людей этого не знает, но оно и к лучшему. Ибо мир не смог бы нормально функционировать, если бы все спрятались в кроватях и натянули одеяло на головы. А это непременно случилось бы, если бы люди прознали, какие кошмары поджидают их за тоненькой стенкой тенью. Проблема заключается в том, что те, кто интересуется магией и мистицизмом, уйму времени околачиваются на самой границе света и тьмы, чем привлекают к себе внимание тварей из подземельных измерений. И твари эти пытаются использовать людей в своих неутомимых попытках прорваться в данную реальность. Большинство людей может этому сопротивляться. Но неустанно нащупывающие себе путь твари наиболее активны именно тогда, когда объект их внимания спит.
Бел-Шамгород, Кхулаген, тот, что внутри, отвратительные, темные, древние боги из некротелекомникона, книги, известные некоторым свихнувшимся, посвященным под своим истинным названием «Liber Paginarum Fulvarum», всегда готовы украдкой пробраться в дремлющее сознание. Кошмары часто бывают цветными и всегда неприятными. Эска не впервые явились после ее первого заимствования, так что девочка успела привыкнуть к ним. Обыденность постепенно вытеснила страх. Обнаружив себя сидящей на сверкающей пыльной равнине под необъяснимыми звездами, она поняла, пришло время еще одного кошмарного сна.
«Вот черт!» — вырвалось у нее.
«Ладно, давай, приходи, веди своих чудовищ. Я только надеюсь, что среди них не будет того с улиткой на носу».
Но на сей раз кошмар изменил себя. Эска оглянулась вокруг и увидела, что позади нее вздымается к небу высокий черный замок. Его башенки исчезали среди звезд. С верхних укреплений каскадом лились огни и привлекательная музыка. Огромные двустворчатые двери были зазывно открыты. Похоже, в замке имела место довольно веселая вечеринка. Эска поднялась на ноги, отряхнула с платья серебристый песок и направилась к воротам. Она почти дошла до них, когда створки захлопнулись. Она не заметила, чтобы они двигались. Секунду назад они были распахнуты настежь, как вдруг оказались наглухо закрытыми, и раздавшийся при этом стук сотряс горизонты. Эск протянула руку и коснулась ворот. Они были черными и настолько холодными, что быстро покрывались льдом. За спиной у Эск что-то шевельнулось. Она обернулась и увидела, что посох, избавившись от маскировки под метлу, стоит воткнутым в песок. По его отполированной деревянной поверхности и резным изображениям, которые никто не мог разглядеть, ползали маленькие червячки света. Схватив посох, Эск ударила им по воротам. В разные стороны посыпались октариновые искры, но на черном металле не осталось ни царапинки. Глаза Эск сощурились. Она вытянула руку с посохом, сосредоточилась, и из дерева вырвалась тоненькая струйка огня, разбившаяся о створки. Лед мгновенно превратился в пар, но чернота, Эск теперь уверилась, что это не металл, поглотила огонь, даже не засветившись при этом. Эск удвоила усилия, выпуская накопленную посохом магию в виде тонкого луча, который так раскалился, что девочке пришлось зажмуриться, и все равно она продолжала видеть эту блестящую линию у себя в мозгу. А потом луч потух. Через несколько секунд Эск подбежала к воротам и осторожно прикоснулась к их поверхности. Холод едва не отморозил ей пальцы. С укреплений у нее над головой донеслось чье-то хихиканье. Все было бы не так ужасно, если бы это был громкий смех, впечатляющий демонический хохот, рассыпающийся бесконечным эхом. Но это было просто хихиканье. Оно не стихало довольно долго. Более неприятного звука Эск не слышала никогда в жизни. Она проснулась вся дрожа. Полночь давно миновала, и звезды казались мокрыми и холодными. Воздух был заполнен деловитой ночной тишиной, которая создается осторожными шажками сотен маленьких мохнатых существ, надеющихся найти ужин и при этом избежать появления на нем в качестве главного блюда. Молодой месяц заходил за горизонт, и слабое серое сияние, разгоравшееся у края света, позволяло предположить, что, как это ни невероятно, судьба сулит миру еще один день. Кто-то накрыл Эск одеялом.
— Я знаю, что ты проснулась, — раздался голос матушки Ветровоск. — Ты могла бы сделать полезное дело и разжечь костер. В этих треклятых краях дерево сколько угодно.
Эск села и схватилась за куст можжевельника. Тело ее было настолько легким, что любой ветерок мог унести его в дальнюю даль.
— Костер? — пробормотала она.
— Ага. Ну, наставляешь палец и...
Мрачно буркнула матушка. Она сидела на камне, отчаянно пытаясь найти такое положение, которое успокоило бы ее артрит.
— Я думаю, у меня ничего не получится.
— Это ты мне говоришь?
— загадочно произнесла матушка. Она наклонилась к Эск и положила ладонь ей на лоб. У девочки появилось такое ощущение, будто по ее лицу провели носком, набитым теплыми игральными костями.
— У тебя слегка поднялась температура, — добавила старая ведьма. — Слишком много жаркого солнца и холодной земли. Вот тебе твоя заграница!